Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, а также мы вам представляем нашего сегодняшнего гостя. Он не первый раз участвует в этой программе. Он второй, да? Это писатель и историк Борис Соколов. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, только я попрошу нашего гостя поближе к микрофону. К микрофону, да?
Да-да-да.
Чтобы вас было слышно.
Да.
Номер эфирного пейджера 7256633. Номер СМС +7 495 970 45 45. Номера всем вам, в общем-то, хорошо известные. Ждем ваших вопросов, замечаний. Ну и по многочисленным просьбам, как раньше всегда объявляли.
Трудящихся.
Трудящихся, да. Наша сегодняшняя программа будет посвящена такой теме, как жизнь в оккупации. Почему по многочисленным просьбам? Потому что и на пейджер, и, кстати говоря, спасибо тем, кто пишет нам просто письма на адрес «Эхо Москвы» и на адрес нашей программы. Было очень много вопросов от разных совершенно слушателей с просьбой рассказать, насколько это возможно, поскольку, естественно, никто из нас, так сказать, свидетелем этого не был, но вот Борис Соколов изучал и написал эту тему, и написал книжку, да, в которой достаточно...
Собственно, так она,
да,
и называется.
Так и называется,
«Оккупация,
да.
Правда и миф».
Да. Вот что такое была жизнь в оккупации? Пришли немцы, оккупировали город, там, село, поселок.
40% населения фактически оказалось на оккупированной территории.
В первые месяцы войны.
Ну, там поменьше, да? Реально, конечно, потому что кто-то эвакуировался, кто-то
убежал, кто-то попал в плен.
Процентов 25 уж точно осталось,
да,
наверное.
Ну, дело даже сейчас не в этом.
Официально в советской истории говорили, что 40. Уж не знаю, зачем.
Да, это говорили просто все население, которое было до войны на этой территории.
Вот. И вот, короче, я все-таки закончил. Да, что, значит, вот просьбы были рассказать, ну, если хотите, даже о быте, что ли, людей, да, как это все происходило. Пришли немцы, и что? Они же не там брали население города, не ставили всех к стенке. Ведь немцам тоже надо было как-то жить на этих оккупированных территориях, а сами они не могли обеспечить жизнеобеспечение там, того города, того поселка, еще раз повторю, да, который они заняли. Как это все происходило? Вот такой, может быть, наивный вопрос, первый вопрос Бориса Соколова.
Ну, происходило это как? То есть или шли бои в городе, допустим, или в селе, его занимали уже с боем немцы, или в большинстве случаев, наверное, большинство деревень проходили немецкие войска. Если это был крупный город, там, естественно, ставился крупный гарнизон, комендант, полиция и какое-то местное...
Самоуправление.
Урок самоуправления, но это самоуправление чисто условный термин, потому что эти люди, они целиком подчинялись, это были бургомистры в городах и старосты в деревнях, они целиком подчинялись соответствующим немецким комендантам. Ну, что начиналось? Когда сюда входили зондеркоманды, это тыловые подразделения СД, которые, значит, занимались прежде всего выявлением и уничтожением евреев, ну, а также коммунистов,
диверсантов,
комиссаров, всех неблагонадежных. Ну, где-то процентов 90 жертв это были евреи. То есть, как правило, евреев заставляли собираться в каком-то определенном районе города, где назначалось им гетто. Так вот было, например, в Минске, в Вильнюсе, ну, вообще во всех, в Риге. Вот. В Киеве, насколько я помню, гетто вообще не создавали, там их сразу
Где вы сказали?
В Минске? В Киеве. В Киеве. Вот я, кстати, не помню, чтобы в Киеве было гетто. Там вот действительно их сразу всех отправили в Бабий Яр и решали этот вопрос гораздо более радикально. Причем нельзя сказать, что население как-то так относилось к этому особенно отрицательно. Там отношение было разное, но вот у меня было... такой документ мне попался в свое время, отчет бывшего главы Могилевского подполья Константина Мате. Он рассказывал, как, значит, население города Могилева относилось к окончательному решению еврейского вопроса. Относилось оно следующим образом. Значит, то меньшинство, которое целиком поддерживало немцев, такие вот матерые коллаборационисты, они, значит, считали, что это все правильно, немцы делают большое и нужное дело. Значит, основная часть населения относилась к этому примерно так. Да, евреи, оно, конечно, сволочи, и много чего сделали нехорошего, но всех их стрелять бы не стоило, надо только особо таких злокозненных. И, наконец, третье, просоветски настроенное меньшинство, которое, значит, считало, что да, это ужасно, что уничтожают евреев, надо им помогать как-то, спасать, но при всем при том, евреи тоже сами виноваты, вот своим поведением они так против себя население настроили. Это вот, значит, примерная позиция была по еврейскому вопросу, хотя, когда масштаб вот этого окончательного решения стал ясен для населения, а это, в общем-то, для населения это тайны не было, и про Бабий Яр, в общем-то, в Киеве все знали, и что творилось в Минском гетто, или там в Вильнюсском и так далее.
Кстати говоря, вы говорите насчет вот еврейского населения, там в мемуарной, ну, в мемуарной литературе все-таки есть там публикации, посвященные, да, там, воспоминаниям о жизни в оккупации. И я, например, нашел там свидетельство, уже не помню у кого, что даже немцы, расстреляв там в каком-то небольшом городишке все еврейское население, или там расстреляв, или согнав, угнав там в лагеря, да, все еврейское население, оставили одного парикмахера еврея, потому что он, хотя они боялись садиться к нему в кресло, вроде как бы он с бритвой все-таки,
вдруг, да, там, бритвой полоснет.
Да, вдруг полоснет. Его, значит, под конвоем приводили в парикмахерскую и под конвоем уводили.
Единственный парикмахер был,
да. А немцу, значит, нужен был парикмахер.
Там, вот, кстати,
и даже немцы сохранили одного, да, значит, еврея,
там, значит, чтобы он, это чтобы он было брил, достаточно массовое стрел, явление. В каком смысле? Ценных специалистов, как правило, ремесленников, по просьбе командования армии, они были, в частности, заняты для выполнения заказа для армии, их не расстреливали, по крайней мере, первое время, хотя под конец уже где-то там в 43-44 и до них обычно доходила очередь, к сожалению. Вот. Значит, у цыган, у тех было больше шансов выжить. Цыган уничтожали только тех, которые в таборах. Если цыган оседлый, то он мог легально вполне существовать при немцев, его не трогали. Мне попался отчет криминальной полиции «Орла» за 43-й год. Там, значит, упоминался один цыган-сапожник, который жил в Орле и в пьяной драке зарезал насмерть своего соседа. Ну, после этого его арестовали, там не сказано, что с ним сделали, скорее всего, расстреляли. Но сам факт, что до 43-го года он вполне легально существовал в Орле, если бы он, так сказать, не совершил уголовное преступление, вполне мог бы существовать и дальше.
Борис, а вот...
Остальное население, которое, так сказать, не подпадало под окончательное решение, у него главная задача была выжить в условиях оккупации. Причем жить было гораздо тяжелее в городах, чем в деревнях.
Потому что, ну, в, да, городах в городах стояли все-таки гарнизоны, да?
Нет, ну, стояли гарнизоны, но дело даже не в гарнизонах. Гарнизон, в общем, не объест всех жителей. Но беда в том, что в городах не производится продовольствие. То есть в советское время они худо-бедно снабжались из сельской местности. Немцы практически это снабжение минимизировали, потому что, строго говоря, им очень не хватало продовольствия, на самом деле не хватало, для армии, которая сражалась на Востоке. Она в таком полуголодном пайке все время существовала. Вот. И, соответственно, продовольствие в городах выдавалось только людям, которые хоть как-нибудь служили. Служил он там в местной управе, служил он, допустим, на заводе каком-то, который работал на немцев. Ну, естественно, там все могло работать только на немцев. Служил он там парикмахером в парикмахерской, учителем в школе.
Врачом.
Врачом, да. То есть ему надо было где-то служить. Или те, кто не находил службу или не хотел служить, они, как правило, уходили в деревни, и население городов уменьшилось, ну, в 4, в 5, в 6 раз буквально вот в период оккупации. Там в Киеве остались, по-моему, десятки тысяч людей.
Борис, вот вы заговорили о крестьянах. Вот вы согласны с таким, я помню, пассажем из военных рассказов Василя Быкова, да, где он пишет о том, что пошел слух, так сказать, на оккупированных территориях, что партизаны, ну, понятно, что речь идет о Белоруссии, да, будут карать всех колхозников, которые стали единоличниками и разобрали из колхозов вот всю свою, так сказать, прежнюю свою землю, да, которая была обобществлена. Это считалось, с точки зрения партизан, преступлением против государства. Тут, как пишет Василь Быков, у партизан и немцев было полное единодушие, так как и немцы стояли за нерушимость колхозного строя, поскольку, видимо, именно колхозный строй в тех условиях, да, давал вот именно, ну, хоть какое-то, нет, пропитание,
хоть, колхозный, так сказать, строй, производил, нет, производил колхозный что-то. Строй легче было изымать для армии какие-то излишки продовольствия. Но, кстати, здесь была достаточно сложная политика. Скажем, вот мне попадались документы штаба партизанского движения центрального. Там как раз говорилось, что вот это, что население, ну, разобрало частично
земли.
Раз немцы, так сказать, заставляют весь этот инвентарь обратно и восстанавливают колхозы, то партизанам надо пока это дело временно поддерживать как раз. А потом, когда уже советская власть восстановилась, там,
потом разберемся, да?
Там уже, естественно, все это убрали и восстановили колхозную систему. Но, кстати, среди жителей оккупированных территорий постоянно ходили слухи, что вот Сталин, может быть, после войны уберет колхозы.
Борис, ну вот мне и у Генри Пикера в застольных разговорах Гитлера приходилось читать о том, что Гитлер и некоторые члены его окружения поддерживали идею колхозов как способ коллективного изъятия продуктов.
Ну, это было проще изымать.
Ну, мне просто хочется понять. Вот, с одной стороны, вы говорите, что забирали землю, которая принадлежала до советского времени. То есть, у немцев это достаточно лояльно было, что ли? Хочешь, иди в колхоз, хочешь, обрабатывай землю сам или как? То есть, главное, получить какой-то продукт в результате работы на земле или все-таки какая-то система была?
Знаете, здесь было по-разному. Тут, кстати, многое зависело, на самом деле, от армейского командования.
Вот так, немецкого.
Немецкого, естественно. Дело в том, что вся оккупированная территория, она делилась на две территории. Собственно, оккупационная зона, где была гражданская оккупационная администрация, это ведомство Розенберга, министерство вот, по оккупированным восточным территориям,
И куда набирались местные, как бы, коллаборационисты?
Ну да, нет, местные коллаборационисты набирались и в армейские, это, так сказать, было и там, и, может быть, даже в армейские более активно. Но, значит, вторая зона – это армейская зона. То есть где-то
маленькая ремарка просто для слушателей. Да. Первая зона – это тыловая, то есть которую войска уже прошли, и которая оккупирована, и там боевых действий нет.
Боевых действий с регулярной Красной Армией.
С регулярной Красной Армией.
То есть там есть партизаны, конечно, да, но это тыл.
Это уже тыл, то есть это занятая территория.
То есть армия уже за нее не отвечает, она передала ее оккупационной администрации.
Ведомству Розенберга.
А армейская зона, причем она довольно длинная, но где-то в Украине она была до Киева. Вот тогда, когда немцы были там на Волге, да?
Ну, зона непосредственного огневого контакта с противником.
Нет, ну, и тыловое обеспечение армии, причем это сотни километров вглубь, то есть это обширная территория. Mm-hmm. То есть вся Новгородская, Псковская область туда попадала.
Смоленская
вся, да. Там, значит, комендантов ставили армейские части. Он ставит коменданта. И там, в общем, армейские коменданты в среднем, ну, тоже, конечно, разные люди были там, может, и звери попадались, и садисты, разные люди, но армейские коменданты в целом вели себя более, относительно более гуманно, чем коменданты, которые ставили вот тыловые учреждения. Там из СС часто, так сказать, из СД, да. Вот. Значит, армейский комендант, к тому же, он был чем озабочен? Ну, минимально поддерживать порядок на этой территории, чтобы там партизаны не нападали на тыловые части.
И снабжение.
И второе, изымать оттуда снабжение, чтобы, так сказать, снабжать, ну, вот, соответствующие свои части, да, свои там части, дивизию там. Или...
Ну, и в какой-то мере снабжать все-таки, как бы, поддерживать все-таки...
Ну, фронт свой, да.
Фронт и местное население, да, которое
обеспечивало... Ну, да, они, в общем, изымали сравнительно меньше.
Там
тыловым частям, то есть в тыловой зоне, там положение было хуже, потому что эти коменданты, они изымали все на нужды тыловой администрации, а там было достаточно чиновников, они тоже кушать хотели. И посылки там послать на родину,
ну,
в Германию.
Да, полиция,
и кроме
гарнизоны...
того, они должны были централизованно изымать продовольствие для снабжения той же самой армии Восточного фронта. То есть, чем беднее была территория, тем, естественно, тяжелее это складывалось на население, поэтому и там было более активное партизанское движение. Потому что где было активное партизанское движение, мы посмотрим. Белоруссия, в общем, одна из самых бедных территорий, да? Белоруссия, скажем, Западная Украина, да? Тоже, в общем, относительно бедная территория.
Вот, ну, я бы не здесь, может быть, даже и
поспорил. С точки зрения продовольствия, с точки зрения продовольствия, там,
ну, да,
более напряженно, чем, допустим,
а что касается продовольствия, как, ну, бы для местного населения, да, то я так понимаю, что немцы воспользовались советским опытом, и была введена карточная система.
Да, карточная система это на работающего, и, в общем, все, так сказать, люди должны были обязательные поставки для германской армии делать. Но в армейских подразделениях вот этих вот иногда шли на такой большой эксперимент по созданию самоуправлений. Значит, в Витебской области, например, в Белоруссии, была так называемая Староверческая республика, объединявшая ряд сел староверческих. Там, значит, они, немцы, не вмешивались во внутренний распорядок, как там они будут, колхозы единолично, их не волновало. Они должны были давать определенную оговоренную сумму продовольствия и бороться с партизанами. Все.
То есть продналог некий,
да,
такой,
да? То же самое знаменитая вот эта Локотская республика.
Ну, мы о ней говорили.
Каменского, уже, да. Там тоже, да, значит, принцип такой. Там, кстати, частная собственность была восстановлена. В общем, давать что-то вот немцам в качестве такого налога и бороться с партизанами. Все.
Вы знаете, вот.
То есть, в таких там же случаях... Гудериан...
Ну, там не Гудериан, там был начальник, ну, Шмидт сначала, был его...
Да, ну, понятно,
в основном,
да.
Шмидт, да, его преемник, да. Да. Вот это вот, то есть, в каких-то случаях вот так было. Но это, как правило, было в армейской зоне, кстати, заметьте, вот эти самоуправления. Причем Гитлер об этом даже и не знал. Вот таких.
Вы знаете, Борис, вот у меня возникает вопрос, наверное, неизбежный в этой, по этой теме. Вот, там 25, 30 или 40% населения, огромное количество, миллионы людей, которым надо было выживать, с одной стороны, которые так или иначе оказывались перед выбором, либо им работать на немцев, либо им умирать с голода. Это с одной стороны. С другой стороны, прагматика ситуации. Вот немцы занимают эту территорию, огромную, Украину, казалось бы, хлебная зона. Они должны производить для себя там огромное количество зерна, я не знаю, картофеля, чего угодно еще. Вот это не работало? То есть это было в полумертвом, в аморфном состоянии?
Да реально, конечно, не работало, потому что для того, чтобы производить зерно, надо крупное товарное производство.
Ну,
оно,
да,
практически было разрушено, все натурализовалось. То есть относительно легче было выживать населению там, где реальной немецкой власти не было. Немецкие гарнизоны стояли реально обычно в райцентрах и в каких-то городках более мелкого уровня, в том случае, если они представляли собой какой-то важный транспорт.
Но не в деревнях.
Не в деревнях, там стояли, в лучшем случае, мог быть староста там с тремя-четырьмя полицейскими, которого партизаны периодически их отстреливали, потом назначали новых. Я опять же читал донесения партизанских командиров, что в некоторых деревнях в Белоруссии они расстреляли, по-моему, 4 или 5 составов вот этих самых старост и полиции уже где-то к 43-му году.
Вы знаете, Борис, вот у меня вопрос просто возникает. Вот в значительной степени немцы скопировали создали систему комендантского управления монголов. Ну, собственно, это была идеальная, это реально так, система
Чингисхана,
но на самом деле это была китайская система комендантского управления оккупированных территорий. Но монголы, при всем при том, если вспомнить Джакомо Плана Карпени, который ездил, собственно говоря, посланник папы в Орду, монголы, если им не оказывали активного сопротивления, облагали данью десятины, ну, вы знаете, 10% с прибыли, по-русски говоря, и живите вы как угодно. Вот платите 10% с прибыли, и хорошо. Если какой-то город или населенный пункт оказывал активное сопротивление, да, его
или
тогда...
Или не платил.
Или не платил. Не платил просто, угоняли в рабство. Ну, да. Нет, если оказывал сопротивление, там проводили показательную карательную операцию. Но в основном они которую можно доить, не резали. Ведь там же сидели те же самые русские князья в качестве наместников. Они как бы...
Китайские ваны работали
на Орду. Неужели немцы были, извините, настолько тупые, что, захватив такую гигантскую аграрную территорию, они не озадачились вопросом, как с этой огромной территории получать столь необходимый им хлеб, мясо?
Я думаю, что, понимаете, проблема в том, что они бы, может быть, этим и озаботились, но на какой-то период после войны.
Можно я свою версию, если вы согласитесь или нет? Я думаю, что главная беда немцев была та же самая, что беда и наша советская. Да? У них выше всего стояла идеология. У них идеология была выше, так сказать, такого прагматизма, что ли, житейского. Да?
Вот это странно,
понимаешь?
На самом деле.
Ну почему? А что странно?
Ну, глупо.
У нас так было, да? И у немцев то же самое было, да? У них, понимаешь, их расовая теория, если бы не расовая теория, кстати говоря, это многими описано, да, вот Борис, наверное, подтвердит, что особенно там Западная Украина и Западная Белоруссия,
ну да, где их немцев, с цветами встречали.
Немцев встречало с цветами, потому что ожидали, но когда увидели, что немцы вместо того, чтобы освободить население там от того же колхозного строя, занялись не этим, да, не общественно-политическим экономическим устройством, а занялись тем, что начали там, что...
Геноцидом, грабежом,
убийствами и так далее, они поняли, что они ничем не лучше коммунистов.
Ну да,
да?
Ну тут у нас ИСУ и все такое прочее.
Нет, я хочу сказать, что сельское население не очень приветствовало немцев, потому что там сохранились колхозы. Ну, естественно, там, где колхозов не было, в Прибалтике их и не создавали.
Ну, да. Ну,
там, в частности, было более лояльное население, но там и политика была мягче. Вот. И там сохранялось местное самоуправление, потому что оно существовало до большевиков, его как бы позволяли.
Ну, там еще не сильно успели. Ну,
да.
Как и в Западной Беларуси, в Западной Украине.
Да, там как раз была такая политика. А у немцев вообще не было четкой оккупационной политики, по крайней мере, на время войны. Это оставляли на потом, на после войны. А пока вот чисто утилитарные задачи, там снабжение армии решали, борьбы с партизанами.
То есть, немцы вступили в войну, не имея, то есть, имея некие планы, можно предположить, да, военные действия были. Тактика, стратегия.
Что делать с оккупированной территорией?
У них
четких планов не было. Были определенные идеологические планы типа ее колонизации, были даже безумные там попытки на Украине в 1942-1943 году свезли несколько тысяч фольксдойчей, ничего из этого не получилось, в районе Винницы, вот как раз в районе Ставки, ничего из этого не вышло в итоге, вот. То есть, реально, вот как в ходе войны общаться с территорией, надо было как-то с населением находить
общий язык.
Горожане немцев не любили, потому что они голодали, не было снабжения, сельские жители не любили, потому что у них отбирали.
Красные придут грабить, белые придут грабить.
В общем, радости не было никакой.
Ну, вот на той же Белоруссии, кстати говоря, это у вас, в вашей книге, по-моему, вот описано, да, что Вильгельм Кубе, да, он все-таки там утвердил устав вот этого Союза белорусской молодежи, в котором белорусы даже признавались арийской нацией.
Нет, дело в том,
то есть они, немцы пытались привлечь на свою сторону белорусов.
Это реально, понимаете, в чем дело? Расовая политика немцев в 1941-1942 году белорусы, украинцы, русские арийцами не признавались.
С 1943-го, по-моему.
А с 1943-го года арийцами признавались практически все, за исключением, может быть, ну, евреи, естественно, не признавались, за исключением как будто бы поляков. Поляки тоже был особенно плохой народ, он не признавался арийцами. Все остальные стали арийцами.
Ну, цыгане еще, да? Цыгане всегда...
Цыгане, черт его знает, может быть, они как раз и арийцы.
Нет, но тем не менее, евреи и
цыгане... Их уничтожали по социальному принципу, как люди неоседлые, как людей неоседлых.
То есть. Ну, а ведь на той же оккупированной белорусской территории был обязателен белорусский язык.
Да, там, да? В общем, русский язык отсутствовал, там все газеты выходили на белорусском.
Не только газеты, вы знаете, есть вот разыскал,
приказы,
я не знаю.
Приказы все, да.
Да, я не знаю, видели вы или нет, там такие записки актера по фамилии Щенснович. Вы не читали такие,
нет, не
воспоминания?
Попадает.
Он актер театра, и, значит, когда немцы вошли в Минск и оккупировали, значит, в театре собрались все эти актеры, чего делать? Значит, первым начала работать эстрада. Там певцы, цирковые номера, все это было совершенно всем понятно, и немцы, так сказать, ходили на эти концерты. Потом оперный коллектив включился в эту работу, значит, уже там известные оперы, там Евгений Онегин, Кармен, Свадьба Фигаро, Цыганский барон, и так далее. Значит, трудности были с драмой. Что ставить? Они знали только советские пьесы. Да? Советские пьесы вроде ставить нельзя. Значит, начали, решили «Коварство и любовь» Шиллера отрепетировать. Да? И случайно, значит, нашли в репертуаре пьесу белорусского там классика Дунина Марцинкевича под названием, сейчас я вам точно скажу, «Пинская шляхта». Значит, они поставили эти две пьесы, но половина труппы не знала белорусский язык, а немцы требовали, чтобы на белорусском языке было. Они вроде хоть кое-как выучили вот эти вот роли на белорусском языке, их там управляющий немцем говорил, это белорусский язык. Потому что немцы не знали ни белорусского,
немцы,
ни русского.
Немцы, естественно, понятно, не знали белорусского.
Да? Вот такое, значит, вот это вот как бы,
ну,
вот,
да.
Ситуация
то есть,
в театре.
То же самое на Украине,
театр там,
на украинском.
Да.
Ну, в Прибалтике, там, естественно, на балтийских языках,
ну, да.
И с немецком.
То есть, по сути, немцы не знали, что делать с территорией, которую они захватили, так сказать, в контексте ведения боевых,
ну,
действий.
Единственное, что вот я могу сказать, в казачьих районах и в горских районах Северного Кавказа там никаких поползновений на воссоздание колхозов не было. Вот там не было.
Северный Кавказ, вы видите?
Северный Кавказ, то есть весь Северный Кавказ, это и казачьи районы, и горские.
Ну, Северный
все
Кавказ
эти
это
народы,
особая история.
Все,
наверное,
эти народы, кстати, признавались с самого начала арийскими, и казаки, и народы Северного Кавказа, и все казачьи войска. Вот. Это они были как бы почти на статусе союзных народов. Там, в общем, никаких и не было. И немцы там, в общем, и не были-то. Ну, реально там все местные обычаи тоже сохранялись. Самоуправление, ну, да. Немцы там и не пытались.
А там это вот эта реальная история, что там то ли карачаевцы, то ли балканцы преподнесли Гитлеру там золотую.
Это я, по-моему, да? Это я читал, кстати, в немецких, причем и в советских документах немецких, это относили и к карачаевцам, и к калмыкам.
То есть, может, потому быть, что там... многие народы Северного Кавказа считают, что это избавление,
да,
от советского
ига. Да, я не исключаю, что это было и у нескольких народов, так что
да. Это, по-моему, даже в вашей книжке, да, что вот в Берлине есть, даже издавалась газета «Газоват»,
была,
да,
такая, да.
Вот под лозунгом «Аллах над нами, Гитлер с нами».
Да, было такое. Но у меня только один номер попался этой газеты, хотя наверняка было больше номеров, может, где-то они и хранятся.
Да, ну, возвращаясь...
Кстати, издавалась она на русском языке, между прочим, эта газета, по очень простой причине. Лингва франка для всех северокавказских народов был именно русский.
Ну да.
Карачаевцы там не знали, ну, какого-нибудь чеченского.
Да. Возвращаясь на оккупированную...
Извини, просто, чтобы закончить вот с этой темы Северного Кавказа. В общем, я так понимаю, что народы, вот северные, многие народы Северного Кавказа, в них еще, поскольку сколько там прошло, всего-то 11 лет, после вот этого подавления восстания 30-го года, вот это осталось...
Там, да? Были в разных республиках, да, в 30-е, в начале 30-х годов
там были
восстания
против советского...
Нет, в Азербайджане, кстати, было тогда, по-моему, в 30... Да, где-то тоже вот в 30-м году было восстание. В Азербайджане, там Генджу даже, по-моему, брали на несколько часов.
Но вот это вот было свежа в памяти. Вот
нет, там даже
история,
какие-то поэтому... партизанские отряды в горах шастали лишь до 41-го года. Но их там было немного, может быть, там несколько десятков человек,
ну, да,
по всему Кавказу. А когда в 41-м они пополнились,
ну,
дезертирами.
Да, активизировались.
И вот там было же большое восстание в Чечне, которое Где-то до середины 43-го года там было большое восстание, а потом партизанская борьба там продолжалась и после депортации.
Еще, большое восстание против кого?
Против советов. Советов, русских и евреев.
Пожалуйста.
Нет, там было восстание на такой национальной почве. Это было против русских, коммунистов и евреев.
Угу. То есть досталось и одним, и другим, и третьим.
Да, если они попадались, то они уничтожались. Да.
Ну, собственно, видимо, это и явилось.
Нет, причем в Чечне, например, партизанское движение продолжалось даже после депортации. Потому что где-то в 46-м, по-моему, году там еще были достаточно большие отряды, чтобы они вот уничтожили даже одну роту НКВД в 110 человек. То есть там были довольно большие отряды, а где-то в 48-49 там уже группы по 5-10 человек оставались.
Ну да. Ну вот вернемся к теме оккупированной территории. То есть никаких прагматических планов экономического, аграрного использования, производственного использования территорий до конца войны у немцев не было. То есть такой, ну, не монголо-китайский подход. Абсолютно такой военно-идеологический. То есть
они... Изъять как можно больше ресурсов с данной территории. Это во многих установочных документах немецких повторяется. Здесь, знаете, и Геринг, и Гиммлер, и все.
Здесь вот уже вот нам приходят на пейджер вопросы от слушателей. В частности, они говорят, так что неужели, вот поскольку мы рассказываем как бы такое, в общем, неужели не было зверств?
Были, конечно.
Конечно, были, да.
Были и расстрелы, и заложников расстреливали.
Вот те там приказы немецкой комендатуры, да, немецкой оккупационной администрации, они всегда заканчивали что? За связь с партизанами расстрел, за укрывательство евреев расстрел, за там
нарушение комендантского часа расстрел. Скажите, я помню, вот у меня документы...
Даже, в общем, собак держать на привязи во дворе, иначе расстрел.
Я помню забавный эпизод, хотя это такой юмор черный. В Курске, по-моему, функционировал публичный дом для немецких военнослужащих. И там, значит, была чуть ли не смертная казнь за заражение венерическим заболеванием немецкого военнослужащего там. За вот это уличное занятие проституцией вне публичного дома тоже там какие-то репрессии. Вот. То есть там за ерунду можно было попасть под расстрел там.
Ну да.
Нарушение комендантского часа, расстрелы заложников. То есть партизаны убьют, допустим, двух немцев, за это могут расстрелять 20 человек первых попавших.
Ну, да. Но в то же время, вот это тоже интересный факт, так сказать, из истории оккупации, это то, что вот окруженцы, то есть люди, вышедшие из окружения, вот из всех котлов начала войны, многие из них осели, да, вот на оккупированных территориях, куда двигаться, ну, да?
Деваться-то некуда.
Значит, и, в общем-то, ну, вот мы здесь говорили даже перед эфиром на эту тему, Борис сказал, что как бы это многое зависело от местной администрации немецкой, но, в принципе, немцы как бы так сквозь пальцы смотрели на них и как бы даже не обращали сильно на них внимания, и многие из них действительно осели, работали там, естественно,
Не, ну, как правило, питаться. Все-таки их как-то, если он там работал как-то, служил полицейским, но работал там...
Даже не обязательно полицейским.
Да вот нет, я... железнодорожником, условно говоря, работал.
Да вот, вот воспоминания Казакова, он там в Клинцах, в райцентре Орловской области, он, значит, там осел, выйдя из окружения, простите.
А, ну он наверняка где-то работал там.
Он работал на торфяных разработках.
Ну да, то есть если они работают на оккупационную администрацию, будь там полицейским, парикмахером, ну кем угодно.
Ну да, рабочим.
Да, то есть, а у Свайс он имеет, пожалуйста. Бог с ним.
Ну, то есть, картина складывается
нет,
такая.
Естественно, они могли оседать в тех деревнях, где немецкая администрация вообще нет.
Ну да, ну это понятно. То есть, картина складывается такая. По сути, брошенная территория, из которой в большей или меньшей степени выкачивают продуктовые ресурсы, население в полуголодном, брошенном тоже, по сути, состоянии, вот выполняет определенные функции по снабжению продовольствием войск и тыла Германии. Никакой прагматики, никакой планирования использования этого на обозримое будущее нет. И при всем при том, это же десятки миллионов людей. То есть тут предоставленных сами себе получается. по сути.
Ну что, давайте, может быть, немножко вот вопросов слушателей, да?
Конечно.
Так, только я сразу предупреждаю, что только мы будем по теме сегодняшней. Скажите, отличалась ли жизнь немцев СССР от остальных в оккупации? А, тех немцев, советских немцев?
Да, ну, конечно, отличались. Они имели статус Volksdeutsche. Это народный немец буквально. То есть это немцы, которые были в России.
Ну да,
они были хуже, чем чистый немец. То есть, скажем, в армии Volksdeutsche не мог получить без особого разрешения, скажем, вот майорский чин старшего офицера, да? Угу, то есть ограничения определенные были.
Немцы второго сорта.
Их чаще всего, потому что они, в частности, сильно смешивались с евреями, поэтому немцы к ним относились подозрительно.
Вот Анна из Москвы спрашивает еще, расскажите о поведении на оккупированной территории не только немцев, но и румынов, хорватов, ну, то есть союзников.
Ну, не знаю, хорваты вряд ли там чего-нибудь особо сделали, там был один полк в Сталинградском, чем он там отличился особо, мне просто не попадалось.
Ну, да.
Ну, может быть, успел, конечно, что кого-то пограбить. На оккупированных территориях румыны, ну, они также вот преследовали евреев. Ну, в общем, насколько мне известно, грабежи там были весьма распространены в румынской зоне.
Да.
Хотя бы потому, что румынская армия была гораздо более голодная, чем немецкая.
И бедная.
Поэтому там у них...
Ну, здесь есть у нас уже и воспоминания, ну, своих там или родственников. Об оккупации Западной Белоруссии моя тетя вспоминает. Хорошие товары, медицинское обслуживание, качественные продукты. До начала войны тете было 10 лет. Ну, может быть, это немножко такое
идеализированное представление. Сомневаюсь я насчет качественных продуктов.
Да, Ксения из Москвы. Так, не скажете ли, была бы об ополчении? Нет, Ксения, не была программа об ополчении, но еще обязательно будет. Моя бабушка жила в оккупации 4 месяца в Рязанской области, деревня Горохово. Говорит, никто не унижал, не оскорблял. В основном забирали птицу, мясо и овощи.
Ну, что же, ну, я могу уважение. Сказать, что это точно
сожгли,
была армейская зона.
Не сожгли даже церковь, в которой был батюшка еврей. Думаю, они понимали, что церковь позволяет контролировать и так далее.
Ну, если вспомнить мемуары Ханса фон Люка, это командир танковой разведки у Роммеля, он несколько дней был комендантом Смоленска и лично открыл там храм по просьбе местного населения и даже приходил на службу. Вот. Причем он вспоминает, когда ему приходилось быть комендантом населенного пункта во Франции, основная проблема это была выдача аусвайсов местным торговцам, чтобы они могли возить товары, рыбу там и прочее.
Вот интересный вопрос от Людмилы. Если не трудно, не могли бы вы пояснить, коллаборационисты это те, кто работал при немцах или те, кто помогал немцам расстреливать советских граждан? Дайте определение. Уважаемая Людмила, я думаю, что мы определение не дадим.
Ну, я могу сказать единственное, что вот с точки зрения советской власти, когда она вернулась,
власти были все,
вот люди, которые занимались там, ну, условно говоря, работали там на заводе, Днепрогресс восстанавливали, или там учитель преподавал в школе, они все зачислялись коллаборационисты и подвергались репрессиям. Ну, там разным могли подвергаться.
Ну, по большому счету, вот те 30-40% населения, которые оказались на оккупированной территории, они в той или иной степени рассматриваются как коллаборационисты. Потому что я помню анкеты советского времени, где был обязательный вопрос, были вы или ваши родственники на оккупированных территориях.
Конечно.
То есть все, кто был на оккупированных территориях, рассматривались как люди не второго, даже, а третьего сорта.
Я могу сказать, как там проводились... Нет, там, кстати, с этой точки зрения проводились достаточно зверские мобилизации, когда эти территории освобождались, вот все взрослое мужское население, там и бывшие окруженцы, и, так сказать, просто те, кто не был призван до этого, они все мобилизовывались, часто они даже не обмундировывались и не разоружались. Не вооружались, да. А бросались вот просто в такие самоубийственные атаки, их задача была принять на себя максимум немецкого огня, и, так сказать,
ну, вот, то, что называлось черная пехота.
Да, их называли вороны еще.
Вот Евгений из Москвы, это воспоминание, слушайте, он помнит даже. Во второй половине сентября 41 года в оккупированном Мариуполе я пошел в третий класс. Учебники были, по-видимому, привезены из Германии. Тонкие книжечки в мягкой обложке на украинском языке по истории, по украинской литературе, где восхвалялась Украина. А учебники по арифметике были старые советские.
Да. Ну, естественно, но по-украински, наверное, арифметику еще не создали к тому времени.
Ну да. Вот такие. Ну что, может быть, мы перейдем.
Перейдем.
О, здесь у нас еще сколько. Скажите, православная церковь на оккупированной территории как-то отделилась от РПЦ? Как это, православная церковь от РПЦ?
Знаете, я затрудняюсь сказать, по-моему, нет, то есть канонического отделения точно не было, это и невозможно. Реально они подчинялись местным приходам, но те формально, конечно, из юрисдикции РПЦ не выходили. Хотя, естественно, на практике они были лишены связи с Московской
Патриархией. Вот Николай нам пишет, я недавно читал в военной энциклопедии, что судьбу Хатыни разделил несколько тысяч деревень, когда всех жителей сгоняли в сарай и поджигали. Каков, по вашим данным, масштаб таких карательных экспедиций? Уважаемый Николай, мы об этом уже говорили. Проблема в том, что Хатынь сожгли не немцы. Да?
Хатынь или Хатынь?
Нет, Хатынь.
Расстрел польских офицеров одно, сожженную деревню Хатынь, другое.
Да,
он,
нет.
Видимо, путает.
Да, Хатынь, я не знаю. Нет, ну были не тысячи хотя бы, но сотни, наверное, деревней были, которые так или иначе подвергались репрессиям, то есть расстреливались заложники, это было. Сколько людей так было?
И во Франции тоже самое.
Ну, такое было и в Чехословакии, везде.
Да, угоны населения в Германии, насколько массовыми они были, в каких оккупированных областях он был массовым?
Да, в общем-то, он был массовым почти во всех оккупированных областях. Единственное, что из этого была исключена Прибалтика вплоть до 44-го года. С 44-го были какие-то попытки привлечь на таком, ну, там более мягкой форме, но все-таки массово там это не было. А так Украина и Белоруссия прежде всего. В меньшей степени Россия, потому что российские области почти все были в оперативной зоне, там меньше был угон. Там скорее людей привлекали для трудиться там для нужд армии, вот, что-то
ну, да.
такое делать.
Но сколько, если в цифрах это выражается?
Ну, где-то попадались мне цифры 5-6 миллионов.
5-6 миллионов территории от остарбайтеров.
Да, такой порядок был.
Угу.
Вот. Но причем остарбайтеры, нельзя говорить, что это было, так сказать, абсолютное зло. В принципе, даже, наверное, остарбайтерам в среднем жилось получше, чем среднестатистическому гражданину на оккупированной территории.
Ну да, он получал карточки, он имел возможность.
Там зависит, то есть, если он работал на немецком предприятии, но его, по крайней мере, кормили.
Ну да.
В той мере, чтобы он мог работать. Если он работал в каком-то помещичьем хозяйстве, но его кормили. Там зависело конкретно от хозяев, то есть иногда жили очень неплохо у остарбайтера, иногда жили плохо, это зависело от хозяина.
Да, от конкретных людей.
Да.
Ну, давайте, у нас осталось еще несколько минут на пару-тройку телефонных звонков. 783-90-25 Москва, 783-90-26 остальные регионы нашей необъятной родины. Борис, наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы нам услышать было. Есть, да, у нас? С чего начнем? С Москвы? С Москвы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Добрый вечер.
Только умоляю, выключите радио. Алло.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Это Кирилл из Екатеринбурга.
Что вы хотели спросить?
Меня интересует вопрос насчет того. Во-первых, комментарии насчет оккупационных частей, которые были оккупированы Румынией. Попадались мне лично по словам историк в архивах документы, что румыны как раз евреев уничтожали гораздо больше, чем немцы. Так что это насчет гуманности румынских частей, это миф.
Об этом никто и не говорил. Я сказал, что они уничтожали так же, как немцы, но больше немцев уничтожать, по-моему, просто сложно.
Да.
Они, в общем, стремились к 100% уничтожению. Ну.
А это не конкретно к Борису замечание, это просто есть такое в историографии, особенно в немецкой.
Ну, как бы...
Да, много кто
поглубился.
А вот теперь
да, вопрос, если можно, только быстрее, да.
Вышла книга «Кавказ и Вагбери», есть там такое замечание, что коллаборационисты не являются такими в связи с тем, что коллаборационизм по определению является сотрудничество с врагом против своего законного правительства, а советское правительство не было законным. И вот отношение к Борису к данной проблеме.
Ясно, спасибо.
Но это относится к теме коллаборационизма. Но мое отношение, что во всяком случае те люди, которые были экономический коллаборационизм, это ясно, что их ни в чем обвинять нельзя. Это...
А почему советское правительство было незаконно?
Значит, степень незаконности советского правительства, ну, наверное, для жителей, там, допустим, балтийских стран, для жителей Западной Украины, Западной Беларуси, оно действительно не было законным. Но,
кому от этого легче?
Кому от этого легче, то есть, и вообще... Ну, коллаборационистов, наверное, в этих странах можно осуждать только за конкретно совершенные военные преступления, там, или преступления против человечества, там они и те, и другие совершали достаточно обильно. Но там, собственно, само по себе коллаборационизм сейчас не считается преступлением вот в этих странах. И...
Ну, давайте успеем, может быть, еще один звонок с другого номера, потому что у нас много времени заняло. Слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Марло, Москва. Вот я хотел бы сказать, что все, что вы сказали вот по поводу оккупированных территорий сегодня, это абсолютно вот действительно правда.
Вы так говорите, как будто вы знаете, вы свидетель.
Нет, да? Вот вы фразу сейчас сказали очень правильно. Дело в том, что у меня папа и сестра его, то есть моя тетя, находились на оккупированных территориях в Смоленской области. Вот, они, слава богу, сейчас живы и здоровы. И вот все, что вы сказали, вот действительно абсолютно так же. Мне даже нечего добавить. То есть у них стояла тыловая часть, и вот отношение было немцев такое же, как вот, ну как сказать, то есть относились люди вот как относились вот, ну, к ним, спасибо, понимаете, да?
Спасибо вам за ваше мнение, я думаю, что относились по-разному, да. Ну, понятно, в то же время, что какими бы они зверями не были, они не могли там поставить к стенке, да, все население, там несколько миллионов человек.
Ну да, вы знаете, тут вот, на мой взгляд, два самых важных...
Не надо упрощать эту проблему.
Да, два самых важных момента. Десятки миллионов людей вынуждены жить. Они же не могут пойти и повеситься все, потому что эту территорию заняли немцы. Они люди, которые имеют право на существование. Те, кто не совершает военных преступлений, не убивает других людей, они должны как-то выжить. Это с одной стороны. И с другой стороны, как бы присутствующие немцы, там, которые хуже или лучше к ним относятся. Но по сути, относятся с абсолютным безразличием, потому что у них нет плана использования этой территории и этих людей. Создается такой управленческий вакуум определенный. И миллионы брошенных, бесхозных людей, которые еле-еле выживают.
Ну что, увы, нам приходится заканчивать. По-моему, беседа была у нас сегодня интересной. Здесь нам даже предлагает кто-то, что такой теме нужно посвятить по меньшей мере 10 передач. На это нас, наверное, не хватит.
Наверное, это перебор.
Да, это будет перебор. Но так или иначе, наверное, мы в какой-то степени будем возвращаться к этой теме. Пока мы благодарим Бориса.
Партизан сказал.
Про партизан это отдельная история. Да. Партизана, ополчение и так далее. Сейчас мы поблагодарим Бориса Соколова. Спасибо. За участие в нашей программе и портретной галереи Елены Сьяновой.
Франциско Паулино Эрменгильдо Теодуло Франко и Баамонде, или проще, Франциско Франко, родился в день святой Варвары, за что-то назначенной католиками покровительницей артиллерии. Из этого факта его биографы сделали вывод, что ему судьбой было предназначено стать великим воином. Франко был маленький, тщедушный человек, ростом около 155 сантиметров, страдающий так называемым комплексом Наполеона. Этот комплекс наращивает честолюбие как мышечную массу, вытягивает и закаляет волю. Франко был волевой человек, а учеба в военной академии приучила его к дисциплине, к умению и отдавать, и выполнять приказы. Когда такой человек находит точку опоры, он многое может сдвинуть и даже перевернуть. Как назвать точку опоры, от которой оттолкнулся Франко? Патриотизм или национализм? Я бы назвала ее испанским национализмом. Импульсивным, мягким, ярким, самодостаточным. Но парадокс в том, что любой национализм очень быстро линяет и унифицируется. Арсенал всех диктаторов до смешного однообразен. Все пылкие объяснения в любви к испанцам, как лучшему творению Господнему, Франку пришлось попридержать, когда его каратели вместе с отрядами иностранного легиона и частями марокканцев вырезали шахтерскую стачку в Астурии за поразительную жестокость к своим же испанским братьям, но инакомыслящим. Будущий Каудильо был назначен генералом и начальником генерального штаба. В феврале 1936 года Коммунистический народный фронт получил большинство на выборах. Это означало революцию, ибо революция – это перемена формы собственности. Франко сплавили на Канарские острова, и там он объявил о начале контрреволюционного переворота, который ведет к перемене собственника. Рядом с Франко находился тогда сотрудник германского Абвера. Это факт. Вот только почему за связь Франко с Канарисом испанского генерала иногда называют агентом немецкой разведки? Агенты работают на разведку. Франко работал на себя, умело используя поддержку северного собрата-диктатора. Эта поддержка осуществлялась, например, в виде военной помощи через штаб В по имени доверенного лица Геринга Вильберга. Будут еще немецкие инструкторы, легион Кондор и так далее. Германия была заинтересована в испанском никеле, свинце, меди, оливковом масле, испанских портах. Так что дружба Каудильо и фюрера обещала быть крепкой, хотя внешне Испания как бы сохраняла нейтралитет. Почему же все-таки Франко победил республиканцев, которым, казалось бы, сочувствовал и помогал весь мир? Беда республиканцев заключалась в том, что среди них было много отважных, чистых людей, но мало военных профессионалов. Диктатуру Франко сделали генералы. В 1939 году они вручили маленькому Каудильо беспрецедентную в новейшей истории широту полномочий. Мадрид франкистам, однако, взять не удалось. Ну и не надо, решил тогда Франко и объявил войну законченной. А дальше в истории Испании, несмотря на террор и репрессии, наступает внешнее затишье. И начинается война историков. Кто он, маленький Каудильо? Палач с топором, с которого ручьем стекает кровь? Или великий примиритель двух Испаний, марионетка Гитлера или искусный дипломат, не пропустивший немцев через свою страну для захвата Гибралтара. Впрочем, для нас, русских, кое-что однозначно. Первобытное варварство голубой дивизии, например. После войны за связи с Гитлером Испания была подвергнута остракизму и экономическому бойкоту. Первыми ее простили американцы, хотя и насчитали в испанских тюрьмах 250 000 политических заключенных. Послевоенное государство Франко стали называть государством ограниченной демократии. Например, декларировалась свобода политических объединений, но только если они имели дозволенные цели. Был закон о референдуме для консультации с нацией. Вся эта лукавая демократия привела к закону о наследовании поста главы государства, то есть конкретно Франциско Паулино Эрмингильдо и так далее, в общем, Франко и Баамонде. Но не подумайте, что Франко собирался посадить на престол, например, свою дочь. Нет, конечно, он выписал из-за границы настоящего принца Хуана Карлоса и даже женил его на настоящей принцессе Софии. Дальше экономический бум, зеленая революция, испанское чудо, процветание. Счастливы ли испанцы? Вопрос только к ним самим. Но когда стоишь возле мемориального комплекса в долине павших, символа примирения двух Испаний, то вспоминается не Достоевская слезинка ребенка, а миллион жизней, замурованных в основании этого примирения. Может быть, напрасно? Может быть, это мы, русские, так устроены?
По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.